утро» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». Мы на волне 91,5 в Иркутске и на частоте 99,5 в Братске. Нас слушают и смотрят на сайте газеты «Комсомольская правда». Будем говорить об Иркутске. Это никакая не юбилейная, не праздничная передача. У большого города всегда множество забот. Повседневная жизнь ежедневно и ежечасно напоминает о дорогах, о транспорте, о школах, о благоустройстве, о детских садах, о праздниках и буднях. В эту студию приходят неравнодушные люди, специалисты в разных областях городской жизни, чтобы обсудить наиболее важные и актуальные городские истории. Здесь ведут дискуссии общественники, руководители политических партий, депутаты и мы, горожане. Сегодня в студии об его заботах, проблемах и планах будет говорить не совсем обычная команда. Это мэр города Дмитрий Викторович Бердников. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Добрый день.
И Александр Владимир Чепель, первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда». И сейчас постараюсь правильно тебя, Александр, назвать. Руководитель проекта «Радио «Комсомольская правда». Добрый день.
У тебя это получилось. Добрый день.
Веду программу я, профессор и краевед Станислав Гольдфарб. Дмитрий Викторович, я вот хотел бы что спросить. В этом году Иркутск признали лучшим областным центром Сибирского федерального округа по качеству городской среды. Это исследование проводил индекс городов, значит, Минстрой России и портал Дом.ру. И я еще, хотел сказать, вспомнил, но я слышал эту фразу. Мэр Москвы Сергей Собянин как-то сказал: город, который с каждым годом становится менее комфортным, просто обречен. А вот итоги этого года. Какие пространства удалось сделать? Что, на ваш взгляд, особенно хорошо удалось?
Действительно, если вы помните, Станислав Ильич, мы с вами несколько лет назад затрагивали эту тему, говорили, тема эта действительно волнует всех, и не только в Москве. И нас, иркутян, она волновала, это комфортность городской среды. Видите, как мы уже привыкаем к таким формулировкам. Хорошо, мы просто говорили об озеленении, о дворах, о ямах и так далее и тому подобное. Действительно, большая работа проделана за все эти годы, не только за прошедший год. И мы с вами работать начали самостоятельно. Мы – это муниципалитет, горожане, это наш бюджет. Мы еще в 2015 и в 2016 году с вами работали и занимались благоустройством и общественными пространствами. 2017-2018 год – это уже совместно с федеральной программой, участие в федеральной программе «Комфортная городская среда», которую мы тоже реализовали успешно. И действительно, оценка, на мой взгляд, заслуженная. Мы всегда, не всегда, во всяком случае, на моей памяти, постоянно нам приводили в пример. А вот в Красноярске, а вот в Новосибирске, а вот посмотрите, как это происходит в Томске, в Омске и так далее и тому подобное. Я думаю, мы сумели доказать всем. И, повторяю, абсолютно справедливо по критериям. Это безопасность, комфортность, современность городской среды. Это я называю те критерии, по которым проводилась оценка, абсолютно объективная, на мой взгляд. Насколько самобытны территории, которые восстанавливаются и приводятся в порядок, насколько они соответствуют критериям комфортности, безопасности, идентичности, как сегодня принято и модно говорить, коду идентичности города, историческому
красиво
коду.
Звучит код.
Да, я много знаю таких вот слов замечательных и интересных. Я думаю, сегодня, если вы мне зададите вопросы, постараюсь продемонстрировать. Так что нам с вами есть чем гордиться, но и расслабляться, и останавливаться не стоит, потому что работы впереди огромное количество, задачи стоят большие, огромные. Я думаю, тот темп, который мы набрали все вместе, мы это... Горожане, это власть, администрация, все вместе, повторяю, это темп нужно сохранять, работать и соответствовать тем оценкам, которым нам уже удалось с вами добиться.
Вы так задачу ставите, быть первыми. Вот мы здесь в предприятии, всегда у нас-то есть капиталистическое соревнование между предприятиями. Я их всегда собираю и говорю, значит так, вторыми быть мне тошно, третьими невозможно, будем первыми. Но у вас же там впереди столько городов и миллионники, а вот мы, тем не менее, вошли в высокий рейтинг. Более того, я еще знаю, что мы вошли в рейтинг или чуть ли не награду получили за брендирование города?
И за брендирование мы получили награду за эффективную разработку и реализацию городского бюджета. Мы получили с вами возможность, но я об этом чуть позже скажу, и это вдвойне приятно, нас отметили персонально в Министерстве строительства жилищно-коммунального хозяйства и включили наш город в пилотники по программе «Умный город». Иркутск включен был в первые 30 городов, которые будут рассматриваться, разрабатываться по этой программе.
Очень приятно. У нас сотрудница есть, Женя Дмитриева, которая тоже получила награду Министерства жилищно-коммунального хозяйства за освещение вот этих тем. Она теперь как эксперт ездит по всем территориям и рассказывает, как правильно нужно экономить электроэнергию и так далее.
И как правильно рассказывать об этом в СМИ, да, вообще и на радио в частности.
Да, я хочу сказать, что это...
Но вообще... на самом деле, я прошу прощения, что перебиваю, на самом деле это, если отбросить иронию, это тоже огромная работа, из которой формируется в том числе и оценка нашего города, и журналисты здесь не последнюю, далеко не последнюю роль играют при правильном и эффективном освещении всего того, что делается в этом направлении.
Интересно будет вот еще о чем поговорить, хотя бы кратко. Буквально на днях вы были в Монголии. У нас побратимские отношения между городами Иркутском и Улан-Батором. Ну, там была насыщенная, конечно, программа, но я хотел бы вот конкретно такой вопрос задать. Вы встречались с президентом Академии наук Монголии, и, насколько мне известно, вы обсуждали такую возможность проведения в 2021 году такого совместного большого фестиваля молодых ученых. У нас вообще в науке это в Иркутской области в почете, в городе Иркутске вообще в почете. У нас и академия, и вузы, и вы недавно принимали активное участие в праздновании юбилея Иркутского госуниверситета в Иркутске. Я думаю, что это немногие города, где был открыт памятник первому ректору Иркутского университета. Вот, если можно, кратко, что это будет за слет, за форум молодых ученых?
Значит, очень кратко для наших радиослушателей, хотя они и так, наверное, уже все знают, но для Александра и для москвичей очень кратко. Академгородком занимаемся. Вот буквально с этого года мы начали очень активно заниматься благоустройством Академгородка по федеральной программе «Комфортная городская среда». 13 дворов отремонтировали, хотя земля не принадлежит муниципалитету, но программа позволяет это делать. И знаково отремонтировали первым этапом большую площадь Академгородка, тоже люди за нее голосовали, очень знаковое место. Организовали велодорожки, аллею в парке Академгородка. То есть у нас очень тесное сотрудничество с учеными, в том числе и с молодыми учеными. Мы провели празднование 55-летия Академгородка, и дальше будем продолжать работать в этом направлении. Вот как раз вот эта современная школа там организована, и там даже создан конвергентный класс. Это впервые я о том, что много знаю интересных слов. Это очень интересное новшество в системе образования, которое сегодня работает только в Москве и в Петербурге. И вот мы третий город вместе с питерскими коллегами и учеными это организовали такой экспериментальный класс.
Что же это означает?
Это новая система образования, в корне отличающаяся, я так совсем огрубленно, от той, которая сегодня существует и позволяющая ребенку сразу смотреть на мир с различных точек зрения, а не формировать его точечно. Или не складывать его из пазлов, которые один за одним проходят через
это его образ.
Это очень прогрессивно и интересно.
Это же Иркутск, а не Москва.
Да, да. И, кстати, в этой же школе мы открываем полноценную обсерваторию.
Она уже про обсерваторию слышал.
А все-таки с монголами...
А с монголами мы заключили... Значит, во-первых, мы переподписали, вернее, не переподписали, а фактически новое соглашение сделали, потому что предыдущее было еще в 70-е. В рамках этого соглашения определились с президентом Академии наук, что будем проводить фестиваль между молодыми учеными из Монголии и нашими молодыми учеными. Сначала проведем его в Иркутске, затем проведем его на территории Монголии, хотя бы для того, чтобы укрепить не только отношения, но и выстроить такой эффективный взаимообмен не только на научных площадках, именно на таких неформальных площадках. Это очень интересная практика. Мы ее, кстати, ее предложили наши коллеги. Она взята еще из советских времен и показала свою эффективность. То есть будем работать и в этом направлении.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв и скоро вернемся в эту студию.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, мы продолжаем нашу программу, радиостанция «Комсомольская правда», 91,5 в Иркутске, 99,5 в Братске, нас слушают и смотрят на сайте газеты «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить об Иркутске, и сегодня у нас в гостях наши постоянные ведущие Дмитрий Викторович Берников, мэр города Иркутска, и наш гость... первый заместитель генерального директора «Комсомольская правда» Александр Чепель. Он часто бывает здесь, его интересы по работе, и вот мы в такой компании сегодня обсуждаем городские проблемы. У меня вопрос такой, Дмитрий Викторович, есть такая точка зрения, что вы стараетесь сохранить традиционные для Иркутска, как бы я для себя это называю, ландшафтные ценности. А вы не даете сносить деревянные постройки, вы очень серьезно думаете над тем, как их приспособить, реставрировать, включить вот в эту городскую среду. Мы помним и иркутские кварталы. Появляются у нас парковые зоны. Мне кажется, вообще ваше отношение к этим зеленым пространствам, к этим уголкам маленьким, может быть, даже оно какое-то особенное. Более того, я скажу, на моей памяти не было столько восстановленных исторических мест, сколько вот за последние годы. Какое впечатление у вас от прошедшего благоустроительного сезона? Я не случайно спрашиваю об этом именно вас, потому что, в всяком случае, по телевизору я вижу постоянно, вы лично контролируете ход работ. Были ли сложности? Какие объекты вам лично понравились? Может, какие-то есть излюбленные места в городе?
Даже не знаю, с чего начать. Такой вопрос интересный, важный. С цифры начать или с эмоций?
Я за эмоции, как Чепель, не знаю.
Я человек цифровой, поэтому с цифры...
Гостя уважим.
Уважим.
Ну вот смотрите, если говорить в целом о количестве благоустроенных территорий, возьмем 3 года, то есть это первый год, когда мы все вместе начали заниматься, предвосхитив федеральную программу по запросу общественности, это действительно так, заниматься благоустройством, и обустроили 42 сквера, скверика общественных пространств, пусть небольших, но тем не менее. Это было 42. И 169 дворов привели в порядок за счет городского бюджета, за счет предпринимателей, которые включались в процесс, общественных организаций и так далее и тому подобное. А в 2017 году, это уже с участием федеральной программы, мы привели в порядок 213 дворов. 213 дворов и около 100 из них комплексно. То есть от бордюра до лавочки, светильника, видеокамеры и так далее. И
тому то есть, подобное. Если я правильно понимаю, примерно по 10% дворов вы модернизируете,
да,
за год.
Вот смотрите, всего у нас по реестру около 3000 дворов, 2800 дворов. И вот я динамику вам показываю. Значит, в 2018 году, и плюс 13 общественных пространств. Некоторые из них растянулись на второй и третий этапы, тех, что поэтапно идут. Но тем не менее, значит, в 2018 году еще столько же дворов, 208-210 дворов, 13 общественных пространств, хотя там часть из них шла вторым этапом. Это то, что было заголосовано и предложено людьми, как и дворы. В целом денег было потрачено более 500 миллионов, из них федеральных и областных в совокупности чуть больше 200. 300 миллионов – это наши городские деньги, которые были использованы для этих.
Заработанные городом.
Да, наши бюджетные деньги. Еще раз хочу, и что хочу отметить, все вот те пространства, общественные дворы, о которых я говорю, это все то, что было предложено, заголосовано и сформировано нашими жителями через соучаствующее проектирование. Это вот такой инструмент есть очень интересный, где люди участвуют непосредственно, собираясь в составлении проекта под руководством архитекторов, которые работают, вносят свои предложения, осмысливают, спорят, дискутируют, рождается проект общественного пространства, голосуется, значит, реализуется.
То есть, по сути, это получается такой элемент народного управления.
Да, да. Вот именно так. И вы, на меня вот смотрит Станислав Иванович, он сейчас задаст мне, наверное, скорее всего, вопрос, он постоянно задает, а как общественность, а как вот это все, да, вовлекается? Вот
вы не поверите, но я себе прям записал, где бы вы ни выступали, я сейчас прочитаю, что я записал. Вы постоянно апеллируете горожанам, подключайтесь, не будьте равнодушными к своему дому, улицу, городу. А мы, горожане, со своими заботами, я вот так думаю, хлопотами, а отзываемся на этот ваш призыв или нет?
Вот я как раз об этом сейчас и расскажу. Еще в 2016 году я обратился к горожанам. И действительно, отклик был колоссальный. И ТОСы наши, и общественные организации, и кто только не включится. Я уж не беру журналистов, они тоже очень активно были вовлечены в процесс. Мы попробовали это реализовать у себя в городе за счет городского бюджета, повторяю. У нас это получилось. То есть обсуждались те пространства, которые в первую очередь требуют приложения усилий. Формировались, приводились в порядок. Да, не все, но тем не менее нам удалось сделать эту работу. И когда заработала федеральная программа уже в 2017 году, где необходимым условием было вовлечение жителей в процесс обсуждения, многие города начали буксовать. Я знаю это. И не у всех эта программа хорошо пошла. Мы же уже вошли подготовленные. Только все это структурировалось, систематизировалось, и мы показали очень хорошие результаты.
Дмитрий Викторович, хотел бы спросить вот что. Когда мэр Собянин входил со своей программой и тоже был нацелен на вовлечение жителей города Москвы в проблематику благоустройства, одним из его, я считаю, достижений является то, что он запустил и внедрил в нашу практику, в наш обиход всякие электронные сервисы, такие как «Активный гражданин», «Наш город», это и мобильные приложения, и интернет-порталы. То есть максимально облегчил жителям города обратную связь. Любой обладатель смартфона может задать вопрос, обратить внимание на какой-то недостаток, сфотографировать, подать заявку. И это делается в считанные секунды за несколько кликов.
А поговорить?
Тут очень важен факт удобства. Это стало очень удобно, и поэтому количество этих обращений возросло в разы. И количество информации у властей появилось больше.
Ответ.
В Иркутске вы планируете, может, у вас тоже есть такие сервисы, или планируете их запустить?
Что касается общения с жителями, с горожанами, мы здесь пошли дальше Москвы, уж не обижайтесь. Хотя пример брали действительно с работы вашего мэра, это работа с общественными пространствами, это формирование комфортной городской среды еще до того, как это стало федеральной программой. Но у нас есть и поговорить, и написать. Вот как раз о чем я сейчас говорю, поговорить – это обязательное формирование таких площадок, как соучаствующее проектирование, где огромное количество людей, повторяю, в прямом соприкосновении с архитектором, главой округа, представителями администрации обсуждают проекты, спорят, дискутируют и так далее и тому подобное. Далее, мы попробовали процесс электронного голосования первый год. Огромное количество людей приняло участие в электронном голосовании за те или иные пространства. Что касается формирования отношений вопрос гражданина-ответ, мы внедрили еще 3 года назад на наших порталах электронных, на Вайбере у нас есть, где любой человек отправляет запрос какими-то неполадками, с тем, что его волнует. У нас это было и с незаконной торговлей и так далее и тому подобное. И мы реагируем, администрация. Сегодня, с прошлого года, мы уже ввели официальную электронную площадку, она называется «Иркутянин». Это некое подобие той площадки, которая у вас работает. Конечно, она не такая, может быть, мощная, ввиду того, что у нас немножко разные с вами бюджеты с Москвой.
Да все равно у вас лучше.
Она оставляет возможность еще поговорить.
Площадка. И хочу сказать, что у нас зато общественная палата города Иркутска, значит, учредила такой знак «Активный гражданин». А у вас в Москве такого наверняка нету знака. Мы вот скоро грядет 10 лет в общественной палате, будем такой знак вручать.
Увижу Сергея Семеновича, обязательно передам ему этот интересный опыт.
Все уже начинают понемножку думать о Новом годе. Совсем скоро улицы и скверы станут наряжаться к этому любимому семейному празднику, который не подвластен времени, какие бы ветры ни летали, но Новый год всегда в семьях отмечается. Я видел оформление, которое уже город утвердил. Это очень такое красивое, теплое, уютное, я бы сказал, оформление. Дмитрий Викторович, ну вопрос достаточно банальный и стандартный. Вы сами ждете Новый год?
У мэра работа такого плана, я думаю, у любого мэра это не секрет, что ты всегда, все перманентно на работе. И тем не менее, конечно, я жду праздника, и мы с коллегами обсуждаем, как сделать для горожан праздник в этом году очень красиво и не похожим на предыдущий. Мы стараемся каждое празднование, как и День города, что-то новое вносить, изюминку. Это украшение уже... города и подсветку на дополнительную будем на улицах. Вот аналогично, как на улице Ленина мы планируем на вновь отремонтированных улицах декабрьских событий сделать, на Советской также. Украсим красиво город. Активности на Конном и Юности также сделаем с катками. На Якобе.
Кстати, у нас появилась Александр. Просто ты еще не везде был. У нас, во-первых, тебе надо обязательно посетить остров Юность, который привели в великолепный вид. Там ледовые дорожки зимой заливают, люди на коньках ездят. Ну, в общем, там такая...
Не только... Есть колесо обозрения.
Да, колесо обозрения. Если хочешь, можешь прокатиться.
Программа насыщенная, но, надеюсь, мы выкроем минут 10-15.
Ну, мы уходим на небольшой перерыв, и после перерыва продолжим наш разговор о любимом городе, о городе, который центр Земли.
Середина Земли.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели нашей радиостанции «Комсомольская правда». Мы на волне 91,5 в Иркутске, на частоте 99,5 в Братске. Нас смотрят и слушают и читают на сайте газеты «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим об Иркутске. О чем нам еще говорить в любимом городе, когда за этим столом мэр города Иркутска Дмитрий Викторович Бердников и Александр Чепель, большой друг нашего города Иркутска, а по совместительству первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда». Правда. И мы продолжаем наш разговор. Я хотел бы спросить, конечно, Дмитрий Викторович, приоритетный проект по созданию комфортной городской среды, насколько я знаю, она до 2024 года. Это такая длительная программа. Но хотелось бы узнать, вот как будет дальше благоустраиваться столица Приангарья.
Да, действительно, эта программа первоначально была рассчитана до 2022 года. Сейчас в рамках национального уже проекта эта программа будет работать до 2024 года.
Тут надо подчеркнуть, что просто Иркутск начал это раньше всех, еще тогда, когда не было национальной программы.
В 2016 году мы с вами начали работать. Раньше нас только Москва начала.
Все-таки столица.
Мы в рамках программы обустроили с вами достаточно большое количество знаковых общественных пространств. Я так остановлюсь точно на самых знаковых, популярных, те, которые набрали наибольшее количество голосов. Это вот за два года мы с вами сделали. Бульвар Постышева привели в порядок, парк «Россия» в Ленинском районе. В этом году сделали там же сквер Шпачика. Мы с вами привели в порядок Еврейское кладбище и начали работать. Вторым этапом будем проводить работу дальше по этому Лисихинскому мемориальному комплексу. Сквер на Чудотворской, посмотрите, какой замечательный стал.
Прекрасно.
И я потихонечку, значит, подбираюсь к самому большому такому интересному проекту. Иерусалимский комплекс, Иерусалимская гора. Наибольшее количество голосов получивший проект, вокруг которого очень долго было споров, дискуссий, разговоров. Все иркутяне знают, уже много лет он стоял брошенный. Это некогда исторически центральное было кладбище города Иркутска, где более 120 тысяч человек захоронены.
Еще до революции.
В прошлые века, да. Потом там пытались, создавали ЦПКО, разумеется, в 30-е годы, как это было принято в те времена. Потом бросили в целом. И вот сегодня мы второй год подряд приводим его в порядок в рамках программы «Комфортная городская среда». И этот комплекс получил наибольшее количество голосов. Я с этим абсолютно согласен. В прошлом году мы сделали огромную работу по реконструкции и восстановлению Иерусалимской лестницы, по приведению в порядок площади. И она, кстати, вошла в практику лучших федеральных проектов, вот это Иерусалимский, как и еще 6 других проектов наших иркутских вошли в федеральную практику, дворы и общественное пространство.
Дмитрий Викторович, а чувствуете ли вы от этой деятельности отдачу, возможно, в виде увеличивающегося туристического потока, вот, развития туристического сегмента в городском хозяйстве?
Конечно, вот смотрите, если говорить о привлечении туристического потока вот в эту часть, в историческую нашу часть города, то очень важно понимать следующее. Мы с вами несколько лет назад, мы, вернее, иркутяне, получили, конечно, серьезный подарок от тогдашнего губернатора Дмитрия Федоровича Мезенцева, который привлек средства, волю, привел в порядок улицу, которую мы называем 130-й квартал. Сегодня, к сожалению, у нас нет таких финансовых возможностей, но, тем не менее, мы продолжаем эту программу под названием «Иркутский квартал» и за счет инвесторов продолжаем расселять и восстанавливать памятники архитектуры, приводя их в надлежащий вид и наполняя современной инфраструктурой. У нас есть несколько пилотных инвесторов, которые продолжают работу как вот со стороны 130-го квартала вокруг Иерусалимского комплекса, так и в нижней части со стороны Иерусалимской лестницы. Задача наша, как муниципалитета, первоочередная задача – это сформировать ядро притяжения для инвесторов, а именно, значит, мы навели порядок в нижней части пространство, создали Иерусалимскую лестницу, это уже пешеходный поток, начали приводить в порядок сам комплекс Иерусалимский. Первый этап закончен, тропиночно-дорожная сеть, более около 200 тысяч квадратных метров в целом приведено уже в порядок, это первым этапом. Освещение, видеонаблюдение, возможность людям ходить, перемещаться из одной части в другую. Будем продолжать это делать на следующий год. На 3 года разбит этот этап. И, соответственно, параллельно появляется интерес у тех же инвесторов приводить в порядок те сооружения деревянные, которые они планируют привести в порядок. А все это в целом формирует большую систему привлекательности для туристов, которые приезжают в наш город, должны иметь возможность пешим порядком пройти, посмотреть в комфортных условиях, увидеть то, что является действительно достоянием Иркутска. А также в порядок мы приводим те захоронения, которые еще сегодня удается сохранить, и чтобы они могли представлять собой тоже такие элементы визуальные для восприятия для туристов.
Хочу сказать, что когда вот на Иерусалимскую лестницу смотришь снизу, и вот на весь этот комплекс, я тебе покажу, Александр, это сразу понимаешь, что в дореволюционном Иркутске были архитекторы и были люди, которые в пространственном отношении видели этот город не так, как мы потом его застраивали, но просто великолепный вид открывается.
Вот. Ну, то есть не зря Иркутск называют культурным центром
Сибири. Да, я хочу сказать, что, наверное, ядром притяжения, конечно, вряд ли могут быть дороги, но по старой российской традиции дороги – это, в общем, наше все. И хотелось бы спросить, вот эти качественные, хорошие дороги, что будет с дорогами в следующем году?
Знаете, все секреты немедленно я вам не открою, потому что их такое огромное количество, что это потребуется не одна передача. И тем не менее, дороги тоже могут быть ядром притяжения, и не надо нам себя принижать в этом направлении. Да, у нас были безобразные дороги, безобразные. Еще несколько лет назад, и нечего тут стесняться и лукавить. А огромную мы работу проводили, проводим и будем проводить по приведению в порядок дорожного полотна, строительству развязок тех, которые у нас уже сегодня в планах стоят. Будем продолжать работать над проектированием новых узлов, которые помогут развязать движение в городе. И я хотел бы напомнить, что не только наш город по Сибирскому федеральному округу стал первым по комфортной городской среде, но и по замерам Росавтодора мы опередили такие города, как Красноярск по качеству дорог, Новосибирск, Томск, Омск. И я не знаю, по какой-то причине только Улан-Удэ оказалось впереди, но это, наверное, какое-то субъективное есть мнение, потому что я не обратил внимания, не увидел, что у них лучше.
Договорились, наверное, они там с рейтингами.
В общем, здесь нас, иркутян, почему-то как-то... Но, тем не менее, это тоже результат. Да, дороги далеки от совершенства еще, но мы с вами уже также второй год очень плотно работаем и в федеральной программе, помимо своей муниципальной, это безопасные качественные дороги России. 17-й год, 33 километра. В 16-м такое же количество мы отремонтировали дорог. И вот в нынешнем году, такой же на следующий год также планируем в том же объеме работать. Помимо того, мы заходим в капитальную реконструкцию улицы Култукская, которую так долго ждали. Иркутянин проект проходил экспертизу. И начинаем первый этап, и Култукскую первый этап, и реконструкцию улицы Баумана, которую тоже жители давно ждут. У нас ведутся проектные работы по Джамбула, по путепроводу на Джамбула, по самой развязке. У нас в проекте реконструкция, но не на следующий год, а через год, Иркутного моста и полностью развязки, связанные со съездом с Иркутного моста. Работ очень много впереди. И самое главное – это контроль за качеством. То, что мы с вами начали 2 года назад, 3 уже, получается, года назад, это вовлечение общественников, это мониторинг за проведением работ через веб-камеры. Есть над чем работать, но я думаю, что и то, что сделано, тоже достойно внимания.
Дмитрий Викторович, мы так в кулуарах с вами начали говорить о школах. Если можно, коротко, вот эта 19-я школа, такая красивая, что-то еще планируется вот в таком же духе? Большое, красивое?
Ну, первая красивая школа – это эволюция. 19-я – это уже вторая школа. За два года нам удалось построить сразу две большие школы, 1270 мест.
Очень красивая школа.
По федеральной программе, не сорвав их и выполнив все точно в срок, что действительно, то, что я очень благодарен своим коллегам и всем тем, кто принимал участие. И параллельно построили еще начальную школу, блок начальной школы 66-64, новый корпус. И сегодня мы находимся в строительстве еще одной школы, микрорайон Лесной. Это немного другой проект, но тоже современный. Мы капитально реконструируем 8-ю и 9-ю, это наши школы ветераны, они тоже в планах стоят полная реконструкция. Мы строим новый блок учебный, так называемый, ну, фактически новый корпус школы, это гимназия 25-я в Солнечном. И у нас из проектов выходят 14-я и 57-я, также новые блоки. Мы приступаем на следующий год к их строительству. Это новые
учебные современные блоки. Как вы оцениваете общую потребность города в школах?
Ее, Александр, оценили без меня, и, к сожалению, она неутешительная. У нас сегодня более 30 тысяч, в районе 30 тысяч учеников занимаются во вторую смену. И если учитывать то, что задача президента поставлена к 2025 году всех перевести на односменный режим учебы, то работы впереди еще не початый край. Но мы работаем в этом направлении. Я надеюсь, что вот у нас также, если говорить об аналогичных школах, то вот школа на Багратиона, она самая первая, которая выйдет, наверное, на следующий год мы постараемся выйти на ее строительство. Это тоже вот самая современная школа. Наш проект иркутский, и они включены в реестр федеральный, тоже эти школы включены в этот проект. Очень хорошая, уникальная школа.
Время летит очень быстро.
И детские садики, туда же я могу добавить, мы в этом году вводим 7 детских садов, то есть мы не ослабляем в этом направлении движения, в том числе по федеральным программам, 3 из них.
Так что, Александр Владимирович, если будет проблема с детскими садами в Москве, милости просим, переезжайте в Иркутск.
Подумай об этом.
Нет, у нас своим не хватает.
Ну, мы его покрестим. Мы встретились с вами, уважаемые коллеги, накануне журналистского фестиваля «Золотая запятая», который много лет проходит под эгидой городской мэрии. Будут подводиться итоги работы, мы узнаем победителей в различных номинациях. Я хотел узнать, Дмитрий Викторович, как вы относитесь вообще к журналистам, как вы относитесь к критике, терпите, цените, прислушиваетесь?
Я уже в начале разговора с Станиславовичем сказал, что наши успехи, в том числе и в информационном плане, и в плане того, что нас видят, слышат и отмечают на федеральном уровне, на уровне Сибирского федерального округа, это, конечно, во многом заслуга журналистов. И я и на прошлой «Золотой запятой», выступая, говорил, что мы один коллектив, одна команда, и я не побоюсь даже этого слова «одна семья», хотя мы можем и ссориться. В какой семье люди не ссорятся? Можем даже не разговаривать иногда с друг другом, но, тем не менее, мы делаем одно общее дело, живем одним общим делом, поэтому здесь других мнений быть не может.
Дорогие наши радиослушатели, в этой студии на мои вопросы отвечал мэр Иркутска Дмитрий Викторович Бердников и первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Александр Чепель. Конечно, вопросов у нас больше, и каждый день этих вопросов становится еще больше. Город развивается, город хорошеет, и это заметно всем. И, как считает мэр Дмитрий Бердников, в этом деле мы, горожане, можем здорово помочь Иркутску в решении всех его проблем. Будем активными и неравнодушными, у нас все получится. Любимый Иркутск – середина земли. До новых встреч. С вами был Станислав Гальтвар.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, и мы продолжаем эфир. Я благодарю наших гостей и соведущих. Мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, профессора Гольдфарба и издателя проекта «Радио «Комсомольская правда» Александра Чепеля. Ну а эфир продолжит информационный блок в этой части программы. О самых заметных новостях расскажем. И, конечно, сервисная информация полезная также прозвучит. Предлагаю начать с погоды. Посмотрим, что сегодня обещают синоптики.
У природы нет плохой погоды.
Погода на радио «Комсомольская правда».
А погода и правда сегодня неплохая. Сейчас за окном минус 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется до отметки в минус 7 градусов, достаточно тепло. А переменная облачность, осадков сегодня не ожидается. Ветер в течение дня до 4 метров в секунду, а северо-западного к вечеру западного направления. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороге Иркутской, посмотрим, что там происходит.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Сложно сейчас на дорогах Иркутска, 7 баллов. Так оценивает ситуацию портал Яндекс. Пробки, начиная с левого берега на подъезде к Иркутску. Сейчас пробка на Култукском тракте уже проходит, но вот на Синюшиной горе придется постоять в районе пересечения Саргунова. На Сергеева все же затор наблюдается. А серьезная пробка на объездной Первомайского университетского, всего 5 км в час, скорость движения потока. На улице Лермонтова пробка, на Фаворского также, подъезжая к Старокузьмихинской, также попадете в пробку, очень напряженно, 5-3 км в час, такова средняя скорость движения потока. А в Юбилейном сейчас на Захарова все в порядке, а вот на Сеченова до сих пор пробка 5 км в час. А Плотина ГЭС свободна для проезда, Академический мост также. Но вот еще раз подчеркну, на подъездах к мосту на левом берегу все же достаточно сложная обстановка. А также ДТП фиксируется на улице Лермонтова в районе пересечения. Тут улица с проулком, но вот где-то примерно напротив технического университета авария-то наблюдается. А дальше движемся мы очень медленно к Глазковскому мосту. Здесь на Маяковского авария. Соответственно, Маяковского стоит, Гоголя, вторая железнодорожная, Боткина. Также, если планировали проскочить по Челнокова, тоже фокус не получится. Здесь пробка, скорость движения потока всего 7 км в час. А сам мост свободен для проезда. Чего не скажешь об Иркутном. Здесь пробка, если вы движетесь, готовьтесь, потратите достаточно много времени на этой переправе. А также стоит Иннокентьевский мост, он полностью выделен красным цветом. Ну и, увы, на рабочего штаба тоже пробки, практически по всей улице здесь затор, готовьтесь, тоже будете загорать на этой улице. На Маратовской развязке тоже сейчас пробка. Итак, 7 баллов, так оценивает ситуацию портал Яндекс.Пробки. Наберитесь терпения, ну и хорошо добраться до работы. Ну а далее о новостях успею рассказать и о происшествиях. В Искуте родственники пациентки дважды напали на медсестру больницы. Пострадавшую госпитализировали, у нее сотрясение мозга. Первый инцидент произошел еще 14 ноября. По данным медиков, местная жительница пришла проведать больную в неприемное время. Ну а после просьбы покинуть палату начался скандал. Ну а затем, как сама медсестра рассказывает, нарушительница повалила ее и придушила руками.
Хватает меня за лицо, перегибает меня через стул. А Таша это увидела, что она забежала, тут за мной и за ней следом. И говорит: «Вы что делаете?» Я говорю старшей: «Ну, меня тут уже бьют». Она, отрывается от меня, эта женщина, и говорит: «Я ее не била, а я сделала ей вот так». Повторяет то, что она сделала в первый раз. Мертвой хваткой за челюсть. Ну, собственно сказать, чуть там у меня челюсть, наверное, не упала.
Схватила, да, за лицо? Так,
да, сильно. Она схватила, и все. Ушла. Ну, естественно, что я вызвала полицию, что вот такой произошел, у меня тоже. За 28 работы такого не было, по крайней мере, от родственников еще такое терпеть.
Но медсестра рассказывает, что на следующий день в больницу пришла уже внучка пациентки и тоже с кулаками накинулась на врача, на медика. Пострадавшая обратилась в полицию. По ее словам, за 28 лет стажа она не раз становилась свидетелем нападений на врачей. Добавлю, что в крупных медучреждениях круглосуточно находятся сотрудники частных охранных агентств. Но, несмотря на это, подобные происшествия повторяются. Напомню, этим летом в Нижнеудинской центральной больнице больной напал на доктора с ножом. Однако чаще всего страдают сотрудники неотложки. Весной прошлого года в Иркутске пациент ударил врача скорой помощи. А 2 года назад бригаду медиков избили и ударили ножом после дорожного конфликта. Ну а теперь к официальным новостям от законодательного собрания. Ряд законопроектов в сфере социально-культурного законодательства был рассмотрен накануне на сессии законодательного собрания Иркутской области и были приняты в окончательном чтении. О самых важных законопроектах далее. Ну и так, в третьем чтении принят проект областного закона, который предусматривает повышение базового норматива расходов на приобретение учебников, учебных пособий, а средств различных обучения, игр и игрушек в муниципальных, дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях, так что станут богаче и интереснее учебные пособия в наших образовательных учреждениях. Но идем далее. А также депутаты Заксобрания рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные меры поддержки для инвалидов и для людей пожилого возраста. Так, например, в окончательном чтении приняли проект закона о дополнительной мере соцподдержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов первой группы. А это касается компенсации расходов в размере 50% платы за содержание жилого помещения, то есть речь о ЖКХ. А документ предусматривает компенсацию расходов для этой категории граждан, которые являются собственниками жилья, это важно, на оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. А сейчас право на такую меру поддержки имеют только инвалиды первой группы, которые проживают в жилье, находящемся в государственной или муниципальной собственности. Ну и как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гуськов, срок вступления в силу этих изменений 1 января следующего года. А кроме того, принят проект о дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области. Это единовременная денежная компенсация к юбилейным датам со дня рождения. А закон установил предоставление выплаты, это 10 тысяч рублей в честь юбилея 90 лет, 12 тысяч рублей, но в случае 95-летнего юбилея 15 тысяч рублей, но 100-летние юбиляры также будут получать премии. Ну и поправки, которые поступили ко второму чтению, расширили категории граждан, которые имеют право на получение денежных выплат к юбилею датам. Ну, идем далее. Кроме того, на сессии областного парламента приняли и рассмотрели в окончательном чтении изменения в закон о транспортном налоге. Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дегусарова напомнила, что действующей редакцией закона предусмотрена налоговая льгота в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной, а также ветеранов труда и инвалидов всех категорий в отношении отдельных транспортных средств. А законопроект «Аналогичная льгота» устанавливается и для ветеранов боевых действий. А кроме того, как было отмечено, на территории Приангарии проживают более 16 тысяч ветеранов боевых действий. Они подверглись длительным нагрузкам при выполнении боевых задач, и постоянная угроза жизни, здоровья, утрата боевых товарищей оказали негативное влияние на их состояние, и установление налоговой льготы в виде освобождение от уплаты транспортного налога позволит оказать поддержку указанной категории граждан. Ну и еще один законопроект. Ну и в заключение, парламентарии приняли в окончательном чтении изменения в закон о порядке ведения учета граждан, которые нуждаются в жилых помещениях в качестве социального найма. А закон дополнен нормой о порядке ведения книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставляемых по договорам соцнайма. Ну а также в новой редакции закона предусмотрено проведение раз в 3 года проверки права граждан состоять на учете. Ну что ж, официальный блок завершен. Коротко о культурных событиях. Литературную конференцию «Молодость, творчество, современность» возродили в Иркутской области. Ее задача – найти и поддержать молодых писателей и поэтов региона. И вот что рассказал губернатор Сергей Левченко.
У нас удивительное писательское сообщество. Можно перечислять людей, которые оставили свой след это в виде искусства очень долго. И вот то, что сегодня
молодые люди не просто уже делают пробу пера, но и представляют вполне законченные произведения. Это говорит о том, что эта традиция у нас в области живет и порождает новых, надеюсь, великих писателей.
Ну что ж, на этом программа подходит к концу. Хорошего дня и до встречи в 18.05.
Утро. На радио «Комсомольская правда».